У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Начну с самого, пожалуй, впечатляющего парадокса, возникшего к концу романа. Стремясь к уходу от реальной жизни, своевольно формируя жизнь, совершенно не зависящую от обстоятельств жизни реальной, в конце жизни собственной Дориан признает ее для себя единственной реальностью. Но какой? Уродство жизни, когда-то ненавистные ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги, пишет Уайльд. Да, безобразие жизни стало единственной реальностью. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, низость воров и подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения искусства и грезы, навеваемые песней. Конец цитаты. Казалось бы, теперь, когда исчезли иллюзии даже насчет искусства, служившего Грею зеркалом, в которой по его воле преображалась низменная жизнь и во всем ужасе обнажалось воздействие греха, ему только и остается, что снять с себя это бремя посредством покаяния. Однако вспомним, что едва ли не вся жизнь Дориана была направлена на истребление в себе этого чувства. Неудивительно поэтому, что слово, его обозначающее, звучит для него теперь как пустой звук. Чувство покаяния, как известно, определяется во многом внешними признаками, то есть сожалением не столько о себе самом, сколько о людях, которым так или иначе причинил боль, отождествлением личной боли с болью этих людей. Более же всего, конечно, страхом оскорбить Бога. Первый шаг к такому покаянию – это видение собственной эгоистической природы, которая лежит в основе всех грехов. Но вот как раз этого чувства изначально лишен, если это, конечно, вообще возможно, герой Уайльда. Оставим этот противоречивый момент на совести автора. «Лучше не думать о прошлом, ведь ничего теперь не изменишь», – читаем мы о Дориане. «Надо подумать о будущем». Джеймс Вейн лежит в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан Кэмпбелл застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении Безила Холлуорда скоро прекратятся. Волнение уляжется. Оно уже идет на убыль. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть Безила Холлуорда мучила и угнетала Дориана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. Безил написал портрет, который испортил ему жизнь, и Дориан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет. Кроме того, Безил наговорил ему недопустимых вещей, и он стерпел это. А убийство? Убийство он совершил в минуту безумия. Алан Кэмпбелл? Что из того, что Алан покончил с собой? Это его личное дело, такова была его воля. Причем же здесь он, Дориан? Конец цитаты. Здесь может возникнуть сводящий на нет все предыдущий вопрос. Как же может быть понимание без раскаяния? На что можно ответить так? Может, и тому свидетельство многовековая борьба сатаны с Богом. А, собственно, именно такого свойства борьба до поры происходит в душе Дориана, пока он по своему состоянию совершенно не уподобляется тому, кто уводит его от Творца. Некоторые, правда, могут усомниться в том, что сейчас было сказано, подумать, да вправду ли вообще-то выглядящий довольно легкомысленным в вопросах веры ставил Уайльд здесь перед собой такую сложную религиозную задачу, касающуюся вопросов свободного выбора человека при определенной заданности божественного провидения. Не приписываем ли мы ее ему? Нет, конечно, не просто религиозным. Христианским направлением были отмечены многие эпизоды романа. Но более всего свидетельством об этом может служить последняя глава, представляющая довольно сложное для богословского анализа, который я поэтому не решаюсь проделывать, вкратце обозначив лишь некоторые доступные для меня моменты. Описание последних размышлений Грея, определяющихся, с одной стороны, пониманием создавшейся ситуации и раскаянием в греховно прожитой жизни, с другой – самооправданиями и прямым обвинением промыслительных сил, а значит и самого Бога. Неужели правда, что человек при всем своем желании не может измениться? Удивляется теперь герой. Дориан испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности, добавляет автор. «Бело-розовой юности», как назвал ее однажды лорд Генри. Он сознавал, что загрязнил ее, растлил свою душу, дал отвратительную пищу воображению, что его влияние было гибельно для других, и это доставляло ему жестокое удовольствие. Из всех жизней, скрестившихся с его собственной, его жизнь была самая чистая и так много обещала, а он запятнал ее. Но неужели все это непоправимо? Неужели для него нет надежды? Конец цитаты. Надежда, конечно, есть, но опять-таки, способен ли воспринять ее Грей? С надеждой неразделима любовь, а ее Дориан не испытывает никому, кроме себя. И вера в Бога, а Бог для него – это он сам. Не потому ли он осмеливается предполагать, едва ли не навязывать истинному и единственному могущему спасти его Богу, предварительно лишив его чувства сочувствия и милосердия, свои представления о справедливости. Читаем. «О зачем в роковую минуту гордыни и возмущения он молил небеса, чтобы портрет нес бремя его дней, а сам он сохранил неприкосновенным весь блеск вечной молодости? В ту минуту он погубил свою жизнь». Лучше было бы, если бы всякое прегрешение влекло за собой верное и скорое наказание. В каре очищение. Не прости нам грехи наши, а покарай нас за беззаконие наше. Вот какой должна быть молитва человека справедливейшему Богу. Конец цитаты. Отметим также ранее неоднократно возникавший и возникший здесь, но тут же отвергнутый Дорианом мотив воплощенной в плоти иконы человека-бога. Еще один весьма тонкий, на этот раз едва ли не апокалиптический штрих, долженствующий содействовать возникновению новой морали в мире с последующим изменением его. Мотив этот, если мы вспомним, определял главную задачу Безила Холлуорда при написании портрета. Придавал ему немалое значение и лорд Генри. Да и нельзя сказать, чтобы самому Дориану на определенных этапах его жизни эта же мысль не приходила в голову. Умолчим уж о весьма многих эпизодически упомянутых персонажах, находившихся под влиянием Дориана. Причем мы узнаем о том, что каким-то образом его порочность переходит не только на портрет, ставший портретом его души, но и на имевших несчастье с ним сблизиться. Один ни с того ни с сего женится на непотребной девице, второй попадается на поддельном векселе, третий впадает вовсе уж в немыслимые, превосходящие греевские пороки и так далее. Интересно и заканчивающее этот период размышления Дориана о красоте, обожествление которой осмысляется им теперь как фактор, по меньшей мере, торможения развития богоподобной личности. Больше того, она представляется герою как некое стоячее болото, в котором киснет и постепенно высыхает жизнь его обладателя. Привожу фрагмент, где все это описывается. На столе стояло зеркало, подаренное Дориану много лет назад лордом Генри. И белорукие купидоны по-прежнему резвились по его раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки, совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете, и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами: «Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданные из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Эти идолопоклонческие слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стало противно собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Эта красота его погубила, красота и вечная молодость, которую он себе вымолил. Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость – насмешкой. Что такое молодость в лучшем случае? Время незрелости, наивности, время поверхностных впечатлений и нездоровых помыслов. Зачем ему было носить ее наряд? Да, молодость его погубила. Конец цитаты. Дориан понимает теперь, что требуется некий путь ко спасению. Мозг его, но не сердце, лихорадочно мечется в поисках этого пути. Но ввиду неучастия сердца он согласен был бы обрести его не через любовь, но через страх. Здесь необходимы некоторые пояснения для тех, кто плохо помнит сюжет романа. Дело в том, что измученный ужасом собственного существования, Дориан осуществляет, наконец, едва ли не единственный благородный поступок, который ему самому мнится даже актом высочайшего самоотречения. Он удерживается от соблазнения деревенской девушки. Тут же, жажда немедленной награды со стороны высших сил, он бросается к портрету в надежде, что этот поступок как-то облагородил портретный облик. Читаем текст. Вспомнив о Гетти Мертон, он подумал: а, пожалуй, портрет в запертой комнате уже изменился к лучшему. Да-да, наверное, он уже не так страшен, как был. И если жизнь его, Дориана, станет чистой, быть может, всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета. А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли? Надо пойти взглянуть. Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком. И этот мерзкий портрет, который приходится теперь прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души наконец свалилась страшная тяжесть. Он вошел, тихо ступая, запер за собой дверь, как всегда, и сорвал с портрета пурпурное покрывало. Крик возмущения и боли вырвался у него. Никакой перемены. Только в выражении глаз было теперь что-то хитрое. До губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен. Отвратительнее прежнего. И красная влага на его руке оказалась еще ярче. Еще более была похожа на свежепролитую кровь. Конец цитаты. Теперь, кажется, для героя наступает полнейшее прозрение насчет себя самого, не до конца даже запоздалое, ибо в голову ему приходит вариант искупления прошлых грехов путем отдания себя в руки правосудия. И вот как описывает его Уальд. «Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело. Или жажда новых ощущений, как с ироническим смехом намекнул лорд Генри, или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки благороднее нас самих, или все это вместе. А почему кровавое пятно стало больше? Оно расползлось по морщинистым пальцам, распространилось подобно какой-то страшной болезни. Кровь была и на ногах портрета, не капала ли она с руки? Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа, убившего Безила. Что же делать? Значит, ему следует сознаться в убийстве? Сознаться, отдаться в руки полиции, пойти на смерть? Конец цитаты. Как видим, промысел дает Дориану все для осознания им самого себя таким, каким он стал, бесчувственным, лицемерным, самолюбивым и не без пользы для него. Он это понимание, как мы сейчас убедимся, обретает. Понимание, но не покаяние. Обретает, но не принимает. Тем более не делает следующий закономерный для кающегося грешника шаг. Но демон, живущий в его душе, подсказывает все новые и новые оправдания. Главный мотив против отдания себя в руки полиции – это, как водится у людей, для которых гордость сильнее совести, страх публичного позора. Читаем прерванный текст. Дориан рассмеялся. «Какая дикая мысль! Да если он и сознается, кто ему поверит? Нигде не осталось следов. Все вещи убитого уничтожены. Он, Дориан, собственноручно сжег все, что осталось внизу в библиотеке. Люди решат, что он сошел с ума. И если он будет упорно обвинять себя, его запрут в сумасшедший дом. Но ведь долг велит сознаться, покаяться перед всеми, понести публичное наказание, публичный позор. Есть Бог, и Он требует, чтобы человек исповедался в грехах своих перед небом и землей. И никто не очистит его, Дариана, пока он не сознается в своем преступлении. Преступлении? Он пожал плечами. Смерть Бязила Холуорда утратила в его глазах всякое значение. Он думал о Гете Мертон. Нет, этот портрет, это зеркало его души, лжет. Самолюбование, любопытство, лицемерие. Неужели ничего, кроме этих чувств, не было в его самоотречении? Неправда, было нечто большее. По крайней мере, так ему казалось. Но кто знает? Нет, ничего другого не было. Он пощадил Гете только из тщеславия. В своем лицемерии надел маску добродетели. Из любопытства попробовал поступить самоотверженно. Сейчас он это ясно понимал. А это убийство? Что же, оно так и будет его преследовать всю жизнь? Неужели прошлое будет вечно тяготеть над ним? Может, в самом деле сознаться? Нет, ни за что. Против него есть только одна, единственная, и то слабая улика. Портрет. Так надо уничтожить его. И зачем было так долго его хранить? Прежде ему нравилось наблюдать, как портрет вместо него старится и дурнеет. Но в последнее время он и этого удовольствия не испытывает. Портрет не дает ему спокойно спать по ночам. И выезжая из Лондона, он все время боится, как бы в его отсутствии чужой глаз не подсмотрел его тайну. Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, омрачила меланхолией даже его страсти. Портрет этот, как бы его совесть. Да, совесть. И надо его уничтожить. Конец цитаты. Здесь автор лишает Дориана не просто чувства здравомыслия, но даже признаков свойств разумного существа, окончательно отдав его в руки демонические. Все предыдущие попытки покаяния оказываются начисто стертыми, кроме права свободного выбора извращается до немыслимых пределов. Жить так, как я хочу, вернее даже не хочу, мешает мне совесть. Значит, нужно ее в себе убить. Далее, по сатанинской логике, подразумевается возможность существования уже без нее. Результат известен. Читаем заключительные строки романа. Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Бязила Холуорда. Он не раз чистил этот нож, и на нем не оставалось ни пятнышка. Он так и сверкал. Этот нож убил человека. Так пусть же он сейчас убьет и его творение, и все, что с ним связано. Он убьет прошлое, и когда прошлое умрет, Дориан Грей будет свободен. Он покончит со сверхъестественной жизнью души в портрете. И когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой. Дориан схватил нож и вонзил его в портрет. Раздался громкий крик и стук падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки был так ужасен, что проснувшиеся слуги в испуге выбежали из своих комнат. Подождав минут 15, они на цыпочках пошли наверх. Постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дориана, но все было безмолвно наверху. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались, задвижки были старые. Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это. Конец цитаты. И, наконец, несколько слов в заключении. Для этого мне придется несколько запоздало зафиксировать еще один парадокс, связанный, как мне кажется, с тем, который был высказан в начале этой передачи. Влияние Генри на Дориана, помимо всего, определяется еще некоторой долей неопределенной двусмысленности. Дьявол, представителем которого выступает у Уальда лорд-искуситель, является, как известно, клеветником. Так не клевещет ли Генри на Дориана, предполагая некоторые свойственные всем людям прегрешения, как присущие лично Грею, и тем самым задавая развитию его характера некие ложные, малосвойственные ему как личности направления? Если это действительно так, то лишь благодаря ему последний выбирает самый худший из вариантов жизни, который ему дозволено было прожить высшими силами. Выходит, Грею вполне возможно было выбрать этот самый другой путь во время следования по пути ложному, резко изменив его или прекратив его вовсе, чему мешал, получается, воспринятый как истина в последней инстанции ложный посыл, полученный от искусителя лорда, и от наваждения, которым Дориан так и не сумел избавиться до конца жизни. Или, если проще, мешало герою не изначальное, как он стал полагать с подачи Генри, извращенность его натуры, благодаря тому же искусителю, воспринятая поначалу как достоинство, но убежденность в том, что она в его душе не привнесена, но жила в ней с самого начала, вечно и неизменно. Это похоже на то, как на настоящее лицо оделась бы маска, а затем, неснимаемая долгое время, срослась бы с ним, его бы подменила, стала бы им самим. Здесь, как мне кажется, уместно привести рассуждение отца Павла Флоренского из его книги «Иконостас», к которой я уже обращался в одной из передач. Цитирую. «Первоначальное значение слова «личина» есть маска, ларва, чем отмечается нечто подобное лицу, похожее на лицо, выдающее себя за лицо и принимаемое за таковое, но пустое внутри, как в смысле физической вещественности, так и в смысле метафизической субстанциональности. Смысл его делается отрицательным, когда оно вместо того, чтобы открывать нам образ Божий, не только ничего не дает в этом направлении, но и обманывает нас, лживо указывая на несуществующее. Тогда оно есть личина. Существо же человека есть образ Божий, и поэтому грех, пронизывая собой всю самосозидаемую храмину по апостолу личности, не только не служит выражению во вне существа личности, но, напротив, закрывает это существо. Явление личности отщепляется от существенного ее ядра и, отслоившись, делается скорлупою. Явление, этот свет, которым входит в познающего познаваемое, делается тогда тьмою, отделяющую и уединяющую познаваемое от познающего, в том числе и от самого себя, как познающего. Отслаивая явление от сущности, грех тем самым вносит в лик чистейшее откровение образа Божьего, посторонние, чуждые этому духовному началу черты, и тем затмевает свет Божий. Лицо – это свет, смешанный со тьмою, это тело, местами изъеденное, искажающими его прекрасные формы язвами. Но по мере того, как грех овладевает личностью, лицо перестает быть окном, откуда сияет свет Божий, и показывает все определеннее грязные пятна на собственных стеклах. Лицо отщепляется от личности, его творческого начала, теряет жизнь и цепенеет маскою овладевшей страсти. Конец цитаты. Лучшего определения сути того, о чем мы пытались размышлять на протяжении всех пяти наших передач, трудно и представить.